Ідея X на Єврорадіо. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», під час якої ми протягуємо спробувати формулювати, шукати білоруську національну ідею. У студії для вас, як звичайно, працюють Дмитро Лукашук і Максим Горюнов. Наш сьогоднішній гость – вибітний репетитор, уладальник репетиційного центру «100 балів», ну і ввогалі самий відомий репетитор Білорусі Євген Лівянт. Добрий день, господар Євген.
Добрий день.
Господар Євген, ви працюєте з молоддю. З молоддю, яка ось тільки виправляється у шлях наперед, так би мовити, на дорогу становиться. Скажіть, апроч того, каб от підтягнути їх веди, підрихтувати до поступлення у вищі навчальні установи, чи відбуваються у вас розмови, ну, по душах, як кажуть, там, на агульні теми? От, скажімо, тему національної ідеї, хоч раз там щось, ці нації, ці там місце білорусів, Білорусі у гетим сусвєті, обмірковувати доводилося?
Нет, я на работе обсуждаю рабочие вопросы. Понятно, что так как учебный год или несколько учебных лет, это мы достаточно много времени общаемся и, понятно, говорим на отвлеченные темы. Но вот заниматься во время того, во время учебы, во время работы, обучения математике, физике, чем занимаюсь я, какие такие глобальные вопросы, вот, мне кажется, на эту тему надо говорить или серьезно, или никак.
А для себе, вот сам для себе, вот вы хоть час от часу бывало здаралось, задумывались на такие вот серьезные темы?
Я не философ, я не думаю, что я сидел и думал, какая национальная идея белорусского народа. Мне кажется, одна из идей, но я бы не назвал это национальной идеей, я бы назвал это народной идеей все-таки, это дать своим детям хорошее образование. Причем я уже скоро 30 лет как работаю преподавателем, и вот, наверное, все 30 лет, стартовал я в 88-м году еще, уже получается 30 лет, в школе на окраине Минска, тогда это был микрорайон Кунцевщина, тогда Минск там и заканчивался. И вот сейчас, там, пройдя, ну, сделав какую-то карьеру в системе образования, там, пройдя какой-то путь, и тогда и сейчас я вижу вот это желание во всех слоях, если можно как-то народ на слои какие-то делить, во всех слоях общества, желание дать своим детям хорошее образование.
Есть такая книга Алены Марковой «Шлях до советской нации». Очень небольшим тиражом она в Беларуси вышла, по-моему, около 100 особников, больше и не было. И там она описывает ситуацию 20-х годов, когда в Беларуси началась коренизация, когда появились школы на белорусском языке, университеты на белорусском языке, военные кафедры на белорусском языке, даже один военный вуз был на белорусском языке. И это все вызывало такое велотекущее сопротивление среди крестьян, ну вот среди людей, живущих там очень далеко от Минска, в вёске. И сопротивление-то было связано с тем, что люди считали, что вот как раз на русском языке образование будет лучше, и карьера будет быстрее, и дети будут успешнее. А вот на белорусском языке, белорусский язык – это путь в назад. То есть человек повторит судьбу своих отцов, своих дедов, так и останется в вёске. Вот жить этой такой тяжёлой, крестьянской, грубой, холодной, голодной жизнью. А сейчас ситуация, вот она меняется или не меняется?
Ну, я, во-первых, бы не сводил воедино, как вообще бы разводил понятие «дать образование» или «получить образование» и «получить образование на белорусском языке». Мне кажется, что это даже не в каких-то параллельных плоскостях, это в разных мирах, это проблемы, которые между собой не должны быть связаны, и обсуждать их, что это что-то общее или раздельное, это не мое. Я вообще не понимаю, когда об этом. Мне сложно говорить о 20-х годах, а я вам скажу, что в 1993 году, когда прошла школьная реформа в нашей стране, которая называется белорусизация, я считаю, что она имела для нашей страны самые разрушительные последствия. И связано это было с тем, что эта реформа была проведена быстро. На самом деле, любая школьная реформа, которая проводится быстро, с самыми хорошими идеями, самыми плохими идеями, самыми разными идеями, ничего, кроме разрушения, не дает. Это была первый раз школьная реформа, которая была проведена в кратчайшие сроки. И вот с тех пор все школьные реформы у нас проводятся кратчайшие сроки. Теперь вот к тому, что вы говорите, есть ли отторжение у молодежи от белорусского языка, белорусской культуры? Однозначно нет. Еще раз подчеркну, мы на занятиях не обсуждаем национальные идеи, но что-то я понимаю вот при общении с молодыми людьми, и я знаю, как мне кажется, то, что вызывает отторжение у молодых людей. Однозначно нет, отношение позитивное или нейтральное, а многие учатся в белорусскоязычных гимназиях и при этом занимаются у меня. Вот мне кажется, что негативное восприятие образования на белорусском языке, мне кажется, больше является следствием таких же оголтелых действий, как были предприняты в 1993 году. То есть вот когда что-то делается оголтело, как вот сейчас я прочитал в Гомеле суд, человек требовал, чтобы один ребенок в школе, вот, чтобы был организован класс обучения на белорусском языке, ну вот он один. Мне кажется, реакция будет отрицательная и негативная вот от какой-то такой экзальтированности, оголтелости. Если этой экзальтированности и оголтелости будет меньше, реакция будет только позитивная.
А як у такім выпадку быць? Вот, ну, вот ёсць, да прыкладу, я хачу скарыстацца сваім правам, а права это прапісана у кодексе аб адукацыі, здаецца, што на любой мове, як я пажадаю, мне гэтую адукацыю дадуць. Я прыхожу ў школу, а мне кажуць, што выбачайце, вот абыдзіце бацькоў, угаварыце іх, дагаварыцеся, калі яны з вамі пагодзяцца, каб іх дзеці таксама вучыліся па-беларуску, мы арганізуем. Вот вы кажаце зараз пра негатыўную рэакцыю. Да, я разумею, што вот я прыходжу так і патрабую па-беларуску, а хто-то не хоча, і ён тады пачынае супраціўляцца. Але як вот, вот нам быць вот у этой ситуации, все ж таки, коли мова мае значение.
Безусловно, она имеет значение, и у меня небольшой опыт общения с чиновниками образования, и, ну, наверное, это известно, что я, как правило, высказываюсь о том, что они делают критически, но, тем не менее, вот мой опыт общения, я не видел и у них отторжения от создания белорусскоязычных школ, гимназий и так далее. В моем понимании, вот, мне кажется, здесь человек, который приходит и требует, для него это важнее, чем реализация его требований. Нельзя открыть гимназию или школу с белорусским языком преподавания в один день, с 1 ноября, с 1 января. И даже с 1 сентября, если к этому не подготовиться. Насколько я вижу тенденцию по Минску? Мне сложно судить по другим городам, но по Минску. 4-я гимназия в микрорайоне Кунцевщина. 14-я гимназия, если я правильно помню, Зеленый Луг. 23-я гимназия, площадь Якуба Колоса. Это я еще не все назвал. Их количество гимназий медленно, но растет. И так и должно быть. И в других городах. То есть, если именно цель создать как можно больше школ или классов белорусскоязычных, а не цель потребовать и заявить о своих требованиях, и на этом все цели заканчиваются. Нужен конструктивный диалог. Планируется это на год, на два, на три вперед. Вы понимаете, я не смогу... Вот вы со мной говорите по-белорусски. Мне же не нужен переводчик, я все прекрасно понимаю. Говорить я не буду, я буду говорить коряво. Преподавать я тоже не смогу, потому что... Вот у меня есть ученики, они со мной говорят по-белорусски, они с белорусскоязычной гимназии. У меня не возникает проблем в процессе обучения. Да, он говорит по-белорусски, я по-русски. Но преподавать я не буду, но это неправильно. Для этого я должен походить, позаниматься. Почему я так негативно высказываюсь о реформе 93-го года? Для того, чтобы что-то менять, вот если я знаю опыт советских реформ образования, например, 84-го года, создавались курсы повышения квалификации. Преподаватели проходили переподготовку, учебники готовились, учебные материалы. То есть, если мы говорим об образовании как о серьезном процессе, и если я хочу добиться результата и цели, а еще раз подчеркну, негромко заявить о своих требованиях и стать в позу обиженного человека, я уже не знаю, с какой целью это делают взрослые люди, то тогда в образовании надо планировать все на несколько лет вперед, на 5, на 10. Если это серьезный процесс. А если вот надо какой-то экшен, ну, вот он и получается в виде экшена, который еще и вызывает негативную реакцию.
А вот с вашей точки зрения, с точки зрения преподавателя, а так ли уж важно, на каком языке ребенок будет получать образование?
На мой взгляд, нет. На мой взгляд, опять же, если из этого не делается любой ценой, вот что это самое важное в жизни, все-таки, на мой взгляд, хорошее образование важнее того языка, на котором это образование получается, естественно. Вот, то есть, если это не какая-то позиция, непонятно с какой целью, или, может быть, понятно с какой целью, абсолютно неважно, но не любой ценой. И настаивать... Вы знаете, я всю жизнь не любил идеологов, неважно каких, в советской стране, в нашей стране. Хотя я не люблю людей, которые профессионально занимаются идеологической работой. Я не люблю, когда мне лезут в мозги. Я интеллигентно пытаюсь выражаться. И я думаю, что такая же позиция, сознательно или подсознательно, у большого количества людей. Они не любят, когда им лезут в мозг и за них решают, на каком языке говорить, а на каком языке давать своим детям образование. И вот когда лезут слишком сильно, это вызывает вот ту негативную реакцию, о которой я говорил. Если же это некий позитивный процесс, пожалуйста, у вас есть выбор, хотите так, и все это сопровождается хорошим образованием, еще это должно быть сделано по-доброму. Вот в образовании еще должно быть по-доброму, не должно быть никакого негатива. Когда в образовательном процессе, ну, хорошее образование – это достаточно трудно, да? И когда это еще вот сопровождается какими-то такими злостью, иногда выплескивается ненависть, но ничего, кроме обратной реакции, ждать не приходится.
В принципе, можно сказать, что, на ваш погляд, в принципе, основной национальной идеей для белорусов, для батьков, найперш повинна стать дать добрую адукацию своим детям.
Она не должна стать, во-первых. Она уже есть много лет. И я бы это формулировал не национальная идея, а народная идея. Потому что фраза «национальная идея в образовании», она уже вот какой-то... начинает разделять людей. Я не хочу, вот это не мое, да. Народная идея, да. А национальная, и тут люди начинают вспоминать, какая у них кровь и сколько процентов какой крови, и люди какой национальности должны получать какое образование и на каком языке. И вот это первые шаги к негативной реакции, к противостоянию и злости.
А в таком случае мне нравится ваша позиция. А если устроить какой-нибудь такой длинный процесс, реформа, которая растянется на 10-15 лет, для того, чтобы перевести образование в Беларуси на английский язык? А английский язык, язык культуры, язык науки на данный момент, да, язык глобального общения, если вот вы бы как к этому
относились? У меня бы точно такая же была бы негативная реакция, я бы тоже точно так же сказал, можно я сам выберу? Вот можно я выберу сам? Я бы хотел, чтобы и люди, и если появятся школы и вузы, где будет образование только на английском языке, или, да пожалуйста, но только это не должно быть, что мы все переходим на английский язык. Ну сколько можно вот этого, это, вот, это же ну, тоталитаризм чистой воды. Когда мне лезут в мозг и говорят, что я должен делать, на каком языке я должен говорить, на каком языке я должен думать, на каком языке я должен преподавать, учить своих детей. Можно мы сами, ну я сам выберу.
А, тогда у вас получается образование в Беларуси должно быть устроено следующим образом. Кому интересно на белорусском, пожалуйста, на белорусском. Кому интересно на немецком, пожалуйста. Китайский, пожалуйста. Русский, пожалуйста. Какие угодно языки.
Ну, вы сказали китайский. Пусть Дэн Сяопин, пусть расцветают 100 цветов, да? Вы опять восходите к языку. А в моем понимании, я уже об этом ну, и говорил, и писал, наше образование, к сожалению, отстает от мирового именно в аспекте... Вот в армии, я служил в армии, нас запрещено было говорить слово «однообразно», надо было говорить «единообразно». За «однообразно» наказывали. Вот наше образование, оно единообразно, и вот его делают все единообразнее. А сейчас лицеи пытаются объединить с колледжами. Это новая реформа, о ней мало кто говорит, а она одна из тех разрушительных реформ в системе образования, которые сейчас проводятся. Лицеи с колледжами, убрали гимназии. Ну, то есть, по сути дела, они еще формально есть, но вот экзамены в пятый класс отменили, вот гимназии. Весь мир идет к разнообразию систем образования. То есть, две соседние школы будут отличаться по форме собственности, по организации учебного процесса, по учебным программам, по всему. И я считаю, это в современном мире мы же даже не можем просчитать. И опять, я совсем не ученый, не футуролог, но, как мне кажется, раньше люди могли прогнозировать, что будет на ближайшие 20-50 лет, ну, как бы, большая вероятность того, что их прогноз бы сбылся. Сейчас, наверное, вот это время, ну, на которое мы можем что-то прогнозировать вперед, оно резко уменьшилось. Мы не знаем, что будет. Мы не знаем, какое образование нужно, на каком языке, в какой форме, какое содержание и так далее. И это разнообразие, это ну, вообще не требование сегодняшнего дня. Ну, такое, если, это как, ну, как инстинкт самосохранения, я бы даже сказал, на уровне вот таком. Поэтому разнообразие должно быть во всем, а, к сожалению, мы идем... Вот у нас в физике есть непрерывный спектр, а есть линейчатый спектр. Да? Вот у нас линейчатый спектр, то есть вот такими ломтями, причем жирными кусками нарезали, вот, и коридоры такие, шаг влево, шаг вправо, ну, просто выход запрещен. Да? А мне кажется, должен быть в образовании непрерывный спектр, разнообразные возможности, да еще и пересекающиеся друг с другом, там, робототехника на белорусском, русская литература на английском, ну, я сейчас начинаю развлекаться, да, но суть такая, всякие формы и сочетания должны быть возможны.
Система образования в какой стране, вам кажется, ну, вот такой вот, вы хотели бы, чтобы примерно вот в Беларусь было примерно так?
Вот сейчас говорят очень много о модернизации экономики в нашей стране. Если вы назовете страны, в которых происходит в том или ином виде модернизация экономики, параллельно всегда идет реальная модернизация системы школьного образования. Они идут параллельно, иногда даже реальная модернизация школьного образования даже немножко опережает. Вот я вам сейчас буду просто перечислять, да? Страны, которые... разные по географическому положению, по размеру, по политическому устройству, по устройству экономической модели, вот по всему, да? Эстония, Россия, Польша, Украина, Молдавия, как ни странно. Там реформы системы образования очень интересные, и они опережают экономически. Грузия, фантастическая реформа системы образования, фантастическая, они просто не говорят. Казахстан уже лет 15 занимается реальной системой школьного образования, и она очень интересна. Там мы уже начинаем перечислять лидеров систем школьного образования по всем рейтингам. Это Сингапур, Южная Корея, Китай, причем Китай делится еще по районам. Вот во всех рейтингах идет так. Шанхай – отдельный рейтинг, Гонконг – отдельный рейтинг, Китай тоже может быть еще поделен. И они все во главе этих рейтингов, да, школьного образования. Чили – 100% попадание. Я назвал страны, где в той или иной мере реформируется экономика. Они реформируются по-разному. И модернизация системы образования в этих странах тоже везде разная. Нету одинаковых подходов. Вот те страны, которые они реально модернизировали систему образования, они реально сейчас находятся в ситуации роста и развития системы образования этих стран. И всюду реформа произошла по-разному.
Народная национальная идея – дать добрую эдукацию своим детям. Але вот побач с этой доброй эдукацией, на ваш погляд, ці павінна ўсё ж такі быць нейкая, ну, можа, это не адукацыя назваць, але вот ўсё ж такі такія, скажам, якасці, ну, ці не якасці, а такія кавалачкі, падмурку, як ўсё ж такі мова, традыцыі, знаёмства, культура беларуская. Вот яно павінна прысутнічаць, каб не так, што вот мы атрымалі добрую адукацыю, а хто мы, беларусы, не беларусы, любім мы эту краіну ці не любім, вот это вот.
Я уточню вопрос. Суть в том, что хорошо, я закончил английскую школу, у меня замечательный оксфордский английский, я ее закончил, допустим, в Новогрудке. Вот. И тут же поступил в какой-нибудь, нашел стипендию, я талантливый, поступил в университет где-то Лиги Плюща и уехал, и больше меня нет. Да? То есть, в общем, и в этом смысле вот то, о чем говорит Дмитрий, люди же должны как-то вот оставаться все-таки в стране и как-то на нее работать, потому что если все это свести просто вот к хорошему образованию и больше ничего, ну, у нас есть такие опасения, это просто будет такой трамплин для как бы подстегивания эмиграции из страны. И пример Литвы как раз вот, пожалуйста.
Там. Ну вот, смотрите, когда вы говорите «должны присутствовать», это сразу вызывает негативную реакцию. А теперь насчет того, что оно не должно присутствовать, оно присутствует. Сначала на примере моего образовательного центра. Понятно, что это коммерческий центр, и люди приходят к нам получать образование и не заплатят за это деньги. С первого года нашего существования у нас очень хорошие преподаватели русского языка, значит, шли только на обучение русскому языку. Но во второй или третий год существования нашего центра, сейчас идет седьмой, мы сформировали первую группу по обучению белорусскому языку. Сейчас количество учеников, которые не только готовятся к ЦТ, подчеркиваю, не только готовятся к ЦТ, но и учат белорусский язык. Я не знаю, зачем, мы не задаем этот вопрос. К нам пришли учиться и платят деньги за то, чтобы учить белорусский язык не только к ЦТ, но и ученики 6, 7, 8, 9 класса. Их гораздо меньше, чем те, кто пришли изучать русский язык. Но они тоже пришли, и их все больше и больше. И у нас был один преподаватель белорусского языка, и у него была всего одна группа — Ева Гилевич. А сейчас у нас уже два преподавателя белорусского языка. Причем Иван Ясюк, аспирант БГУ, он загружен с каждым годом все сильнее и сильнее. Я вижу, как растет у него нагрузка. Оно присутствует, ну вот как только вы скажете, вы должны. Я боюсь, что вы получите обратную реакцию. И еще я сейчас скажу. Если вы помните, в СМИ много писали о парне, который учился в 4-й белорусскоязычной гимназии и поступил в Гарвард. И вы писали, и у вас были публикации, и в других СМИ это произошло. Об этом писали все весной и летом. Угу. Так вот, документы он отправил в Гарвард осенью. А вот и несколько месяцев он ходил на занятия, в том числе и в наш центр. Об этом я не знал. О том, что он к нам ходил, я узнал, когда он поступил в Гарвард. Мне сказала наша учительница химии и биологии, что он в том числе у нас готовился, потому что он не знал, возьмут его в Гарвард или нет. И я с ним связался и попросил поговорить. Мне было очень интересно. Он приехал, мы с ним разговаривали. Он говорит на прекрасном белорусском языке. Только он на нем думает. Ну, я понимаю, когда говорят на белорусском языке, а думают, ну, скажем, на русском или на смеси языков. А он с трудом подбирал слова. Вот я видел, когда ему надо было какие-то термины мне объяснить, какие-то слова, и он видел, что я что-то на такой скорости не догоняю. Вот он переводил, то есть он думает по-белорусски, и он хочет сюда вернуться. А только не надо ему говорить, что ты должен сюда вернуться. Он сам себе это уже сказал. Я знаю еще несколько молодых людей, которые получают образование сейчас в очень престижных европейских вузах и частных школах, которые говорят только на белорусском языке и на нем думают, и собираются сюда вернуться. Ну, вот они для себя сделали этот выбор, и такие люди есть. Но еще раз, я бы очень не советовал говорить, ну, «надо». «Надо», «вы должны».
Добре, ну, коли это слово заменить не «надо», а вот некий вот мягко вот так даже этого подводить.
Я тебе объясню. Невидимая рука рынка, да, здесь невидимая рука национальной идентичности. Если все свободно, если школы сами здесь, вот их никто ни к чему не принуждает, не примушивает, да, национальная идея как-нибудь сама там заведется, потому что она здесь живет. Да?
Ведаешь, что я тебе просто, ну, и вам так само расскажу такий приклад. Я живу так само на ускрайку Минска, але с другого боку, это Новобудовли, Брилевичи, Паўднёвый Захад, вот этот вот микрорайон, там у нас новая школа, ну, годы 4, как она там, 5, як открылася, у нас там, по-моему, первых классов только штук 6, 7, 8, нават, я вот нават не скажу. А побач буквально у двух припынках, ці трох припынках, есть такі творчий центр для дітей. Там є кружок бесплатний по навучанню білоруської мови. Викладає там жанчина, я її ведаю, і вона прийшла у школу 1 вересня в нашу і роздавала такі рекламки, каб та саме діти, батьки привели дітей туди навучати білоруській мові. Моя жінка, поскольку я не знайомий, взяла у її ті рекламки, роздала усім у нашому класі, там у сусідніх класах, а яна по усім остатніх класах рознесла. От по виніку, ведаєте, кольки людей, дітей, батьки привели у цей безплатний кружок учить білоруську мову? Нуль. С 8, там, здається, тільки перших класів. У кожному класі там по 30 чоловік.
Ну, ви знаєте, реклама вообще таке діло неблагодарне, але вот эти листики не работають. Вот, на мой взгляд, преподаватель, вот, что бы стоило бы сделать, это преподавателю прийти в класс, договориться заранее. Только вы не обязаны мне дать 5 минут урока. А не могли ли бы вы мне, пожалуйста, дать 5 минут урока? Я бы рассказала бы детям, я бы пришла на родительское собрание, не могли бы вы мне дать 5 минут, чтобы я выступила перед родителями, и я думаю, результат бы был. Или не был, ну, в зависимости от того. Вы понимаете, это же еще важно, а кто будет преподавать? То есть, насколько интересен этот преподаватель? То есть, не только предмет, но и, на мой взгляд, в системе образования крайне важны личность преподавателя, да, а в начальной школе особенно важны. То есть, если это интересный человек, если он несет добро, если он даст ребенку хорошее образование, надо потрудиться надо, но халявы не будет. То есть люди, которые хотят громко о чем-то заявить, это легко. Люди хотят, которые чего-то добиться, в том числе и возрождение и развитие белорусской культуры, придется потрудиться. И делать это надо по-доброму.
Видите, мне вот вельми сподобался вот этот ваш рассказ про утымлику и вучня вашего центра, який зараз в Оксфорде.
Не, в Гарварде, не моего, 4-й белорусскоязычной гимназии.
В принципе, тут не важно было, в принципе, кто вы там, те 4-й гимназии, але вот рассказ про человека, який думая и говорить по-белоруску и поступил в Оксфорд, мне просто пригадался, я почув такий аргумент одних сваіх бацькоў, якія там супраць выступалі таго, каб навучанне было па-беларуску, яны сказалі, што это засмечвае мозг і дзеці тады горш пачынаюць вучыцца, калі ён яшчэ будзе і беларускую мову вучыць.
А вы праявіце ўважэнне, это іх пазіцыя. Вы хаце его заставіць этих родителей, чтобы...
Не-не, я хочу ваше вот меркование, как специалиста, вот засмечивая мозг, ведание еще додатковой, эти белорусской, эти китайской, эти еще...
Смотрите, мы даже проводили, значит, вот этот Иван Ясюк, преподаватель нашего центра, и аспирант БГУ, он проводил занятие очень интересное. Прагматичный смысл изучения белорусского языка. Человек, который знает белорусский язык, ему гораздо проще понять польский, чешский, сербский, украинский, я боюсь что-то пропустить языки. Я даже похвастаюсь, идею такого занятия, таких занятий предложил ему я. Потому что, когда мы приезжали вот в эти страны, и в нашей компании были ребята из России, у нас не было проблем в общении, или их было гораздо меньше. Скажем, в кафе, в гостинице и так далее. А ребята из России смотрели на нас круглыми глазами. А как вы понимаете, что он сказал? А мы даже не задумывались, понимаем мы или нет. Ну, конечно, мы понимаем. То есть он проводил специальный цикл занятий о прагматичности изучения белорусского языка. Тут есть другой момент тогда. Параллельное изучение двух языков в равном размере в начальной школе я считаю крайне вредным. То есть когда из политкорректности говорят, что ребенок должен там в первом классе 5 часов русского языка и 5 часов белорусского. Крайне вредно. Я читал исследование, что вот учить русский плюс английский или белорусский плюс английский на старте. Нормально. А два близких языка на старте? Ненормально. То есть сначала один из языков. Я же не учил никогда белорусский язык. Я учил его в школе. Первые два класса был только русский. С третьего потихонечку добавлялся белорусский. Так как грамматика, синтаксис и пунктуация приблизительно одинаковые, на хорошую базу русского языка накладывался легко белорусский язык. Разве у нас сейчас есть проблема какая-то в общении? Я вас что-то переспросил? Да, значит, ну, мы легко общаемся. Я ничего, кроме как в школе, никогда не изучал белорусский язык, да? Поэтому, опять, шашечки или ехать? Вот если ехать, то тогда, исходя из того, что говорят ученые, вот то, что я сейчас сказал о том, что это не очень хорошо параллельно в начальной школе изучать два языка, я бы, конечно, хотел, чтобы это подтвердили или опровергли, потому что я это читал в нескольких книгах, но это результат серьезного исследования, но я не готов стопроцентно утверждать, что это так. Но вот мой опыт говорит, что это так. Поэтому, если шашечки, то это... один вид деятельности. Если надо громко заявить о своей позиции, чтобы это привело к негативной реакции, ну, это другой подход.
На такое вот закончение. Как вы лечите? Я вот задавал министру адукации пытание на кон того, что все ж таки маловато белорусскомовных школ, там, гимназий, ВНУ, тем больше, вот только первая зараз там открывается на белорусской мове. Говорили про то, что за часы незалежности Беларуси, ти за часы правления Александра Лукашенко, колькость белорусскомовных школ скоротилась ровно вдвоя, коли вот брать советский период и сегодняшний час. Может быть, вот сапраўды вот так вот не резко, как в 93-м годе, а поступово начать такую министерство адукации, такую позицию, что повеличивать там по 5 школ на краину, я маю на увазе, там не Минску, хотя я б, может, хотел как у Минску, але там 5-7 школ каждый год новых. Вот як вы лічыце, вот добра гэта было?
Позвольте, отвечу жестко. Значит, вот когда мы обсуждаем такие вопросы, и они в том числе и болезненные, да, ну, когда национальная самоидентичность для меня как еврея, ну, я знаю, что такое, ну, болезненные какие-то вещи, да, я вполне понимаю, что такая же бывает какие-то вещи, вызывающие болезненную реакцию у людей других национальностей, это, ну, вполне нормально. И в моем понимании, когда обсуждаешь такой вопрос, такие вопросы, как это сказать там, ну, я скажу, как я думаю, не стоит врать. Это вот вообще вызывает чудовищно у меня негативную реакцию. Сейчас я скажу, в чем, как мне кажется, ну, вот вы сообщили недостоверную информацию. Вы сообщили, что количество белорусскоязычных школ уменьшилось в 2 раза. Я думаю, что это правда. Только причина не в том, что белорусскоязычные школы закрывали, а потому что деревенские школы закрывали. То есть количество... А большинство белорусскоязычных школ было в деревнях. То есть закрывались они не потому, что они белорусскоязычные, а потому что они деревенские. И вот это реальная трагедия. Потому что когда в школе исчезает... Когда в деревне не исчезает школа, и, ну, мы понимаем, что через какое-то время исчезнет и сама деревня, и населенный пункт. Но это, при этом это еще и общемировая тенденция. Мы видим урбанизацию во всем мире. Она происходит, если не катастрофическими темпами, то очень быстрыми темпами. Мы это видим. Так вот, но тем не менее, это крайне важный аспект. Вот когда мы говорим, что количество белорусских язычных школ сократилось в 2 раза, казалось бы, правда, но на самом деле это неправда, потому что сократилось количество школ в деревне. Все, вот. И у меня это сразу вызывает негативную реакцию. Значит, я понимаю, что это пропаганда. Я понимаю, что... Я сразу начинаю злиться, я не хочу это обсуждать. Мне сразу этот разговор становится неприятен. Мне кажется, при обсуждении болезненных вопросов предельная честность и корректность, она крайне важна.
Примерно такое решение. Государство не заставляет школы и учеников говорить на белорусском языке, а государство спонсирует белорусскомовные. То есть, в общем, все остальные к вам... Вы выживаете, здесь рынок, выживаете как хотите. Вот есть запрос среди родителей, среди семей на то, на каком языке они хотят получить образование. Но те родители, те семьи, которые хотят получать на белорусском языке образование, они от нас будут получать некоторую дотацию, потому что мы все-таки Беларусь.
Мне кажется, что эта идея, по крайней мере, требует обсуждения. Там есть болезненный аспект, уже связанный с экономикой. Ну, то есть, люди, которые платят налоги, они скажут, почему, собственно, да?
Потому что Беларусь.
Вот для кого-то это важно, а для кого-то это не важно. То есть, опять, не хотите вызвать негативные реакции, отнеситесь с пониманием к людям. Еще раз, я бы эту идею поддержал, но при этом я бы не сказал ни одного плохого слова, а тем более оскорбительного или уничижительного, в адрес людей, которые задали вопрос, а почему, собственно, надо доплачивать? И тогда надо было бы корректно все просчитать. Сколько доплачивать? В каких размерах? Насколько? Как это отразится на бюджете? То есть, вот если это, опять же, не заявление, а желание сделать, то это надо сесть, посчитать аккуратненько, обсудить за и против, выслушать оппонентов. Я бы, вот глобально бы эту идею поддержал.
Для того, что вы говорите, для этого нужен большой, многоговорящий парламент, в котором проходит слушание, на это смотрит вся страна.
Может быть, даже не... Мне сложно сказать, это может быть не парламент. В СМИ, где нету системы распознавания, как у самолетов, свой-чужой.
Да.
Вот, мне кажется, что в первую очередь не парламент. Мне кажется, у нас вот эта система свой-чужой, она... такая очень серьезная, она так, там очень узкие настройки, я бы сказал.
Все мы, я спадзяюся, что все мы хочем, каб была тут на этой земле побудованная незалежная, моцная, квітнеючая Беларусь, где люди живут у добробыти. Вот эту и Беларусь, с якой, не будем говорить национальной, бо вам не подобается, с якой идеей вы пропоновываете ее побудовать?
Я еще раз подчеркну, я вообще небольшой любитель идей, небольшой любитель людей, которые занимаются только высказыванием всякого рода идей и ничего из себя не представляют. И перед тем, как обсуждать какую-то глобальную идею, я бы сначала бы посмотрел, что это за человек, который эту идею предлагает, что он вообще в этой жизни сделал, что он полезного сделал. Вот сейчас белорусская сборная по робототехнике находится в Таиланде на чемпионате мира. Это очень крупное соревнование. А вы знаете, за чей счет? С 2014 года белорусская команда ездит... в этом году Таиланд, в прошлом году Коста-Рика. Команда в этом году 17 человек, в прошлом году 30. Знаете, сколько это стоит отправить? За средства Ассоциации образования для будущего. Это она малоизвестна. Ее создали крупные айтишники нашей страны. Я не думаю, что они говорят по-белорусски. Я их могу даже, наверное, назвать. Это Леонид Лозер. Первый начал он, сооснователь компании EPAM. Это Дмитрий Гурский и братья Гурские к этому подключились. Мне кажется, они в чем-то большие патриоты нашей страны. Они, может, даже такого слова не знают. Я про себя так не думаю. Чем те, кто громко просто о чем-то заявляет. А вот эти люди, они не публично, они выделяют достаточно существенные средства для того, чтобы молодые люди в нашей стране получали современное хорошее образование и участвовали в мировых чемпионатах, в том числе, это не единственное. Вот они сейчас по всей стране открыли 20 STEM-классов, причем в провинции, не в Минске. Об этом нигде громко не говорят. Я знаю, сколько это стоит. Может быть, вот у этих людей спросить, что такое национальная белорусская идея, что такое патриотизм. Мне кажется, они в этой области больше эксперты, чем те люди, которые громко об этом заявляют.
Дякую великое. Я спадзяюся, что спытаемся. Айтишники есть у нас у планах на будущие программы. А зараз такі невялічкі подаруночек от Еврорадио и крамы с национальным колоритом Symbol.by, где можно купить подарунки на любой выпадок життя. Одна с спадару Евгену Левянту. Дякую великий.
Еще раз. Спасибо большое. Спасибо.
Ідея X на Еврорадио.